Глава пятая.
Нас будет миссис Поппинс. Джордж Лежебока.
Надувательство с предсказанием погоды.
Багаж.
Испорченный мальчишка.
Вокруг нас собирается толпа.
Мы торжественно отбываем на вокзал Ватерлоу.
Персонал юго-западной железной дороги пребывает в блаженном неведении касательно таких мирских дел, как расписание поездов.
Плыви наш челн по воле волн.
Утром меня разбудила миссис Поппинс. Она постучала в дверь и сказала:
«Известно ли вам, сэр, что сейчас около 9?»
«Девяти чего?»
— воскликнул я, садясь на постель.
9 часов!»
— откликнулась она через замочную скважину.
«Я боялась, не проспали ли вы?»
Я растолкал Гарриса и объяснил ему, что случилось. Гаррис сказал: «Ты как будто собирался встать в 6».
«Конечно», — ответил я. «Почему ты меня не разбудил?»
«А как я мог тебя разбудить, когда ты меня не разбудил?» — возразил он. «Теперь мы не доберемся до места раньше полудня. Странно, что ты вообще взял на себя труд проснуться».
«К счастью для тебя», — огрызнулся я, — «если бы я тебя не разбудил, ты бы так и дрых здесь все эти 2 недели».
Так мы переругивались 10 минут, пока нас не прервал вызывающий храп Джорджа. Впервые после того, как нас разбудили, мы вспомнили о его существовании. «Ага, вот он, человек, который спрашивал, когда нас разбудить. Он лежит на спине с открытым ртом, и под одеялом торчат его согнутые колени. Не знаю почему, но когда я вижу кого-нибудь спящим в то время, как я бодрствую, я прихожу в ярость». Так мучительно быть свидетелем того, что бесценные часы земного существования, быстротечные мгновения, которые ему уже никогда не вернуть, человек попросту тратит на скотский сон. И вот, полюбуйтесь на Джорджа, который, поддавшись омерзительной лени, расточает неспосланный ему свыше дар — время. Его драгоценная жизнь в каждой секунде, которой он должен будет дать когда-нибудь отчет, проходит мимо него без цели и смысла. А ведь он мог бы бодрствовать, уплетая яичницу с ветчиной, или дразня собаку, или заигрывая с горничной, вместо того, чтобы валяться тут в полном бесчувствии, унижающем человеческое достоинство.
Какая ужасная мысль. В одно и то же мгновение она потрясла и меня, и Гарриса. Мы решили спасти Джорджа, и, объединенные таким благородным стремлением, забыли о наших собственных распрях. Мы накинулись на него и стащили с него одеяло. И Гаррис шлепнул его туфлей, а я гаркнул ему на ухо. И он проснулся.
«Чё чилось?»
— осведомился он, приняв сидячее положение.
«Вставай, безмозглый чурбан!» — проревел Гаррис. «Уже 10:45!»
«Как?» — завопил Джордж и, соскочив с постели, очутился в лохани.
«Какой болван! Гром его разрази! Поставил сюда эту штуку!»
Мы ответили, что надо быть ослом, чтобы не заметить лохани. Наконец мы оделись, но когда дело дошло до дальнейших процедур, то обнаружилось, что зубные щетки, головная щетка и гребенка уложены.
«Я уверен, что зубная щетка когда-нибудь доконает меня».
«И значит, нам надо спускаться, выуживать их из саквояжа. А когда это было уже позади, Джорджу понадобился бритвенный прибор. Мы объяснили ему, что сегодня придется обойтись без бритья, поскольку мы не собираемся опять распаковывать саквояж ни для него, ни вообще для кого бы то ни было». Он сказал:
«Не валяйте, дурака. Разве я могу показаться в Сити в таком виде?»
Пожалуй, это было действительно не слишком мягко по отношению к Сити, но что нам чужие страдания? Как сказал Гаррис, присущий ему вульгарностью, «Сити и не такое сожрет». Мы спустились к завтраку. Монморанси пригласил 2 знакомых собак проводить его, и они коротали время, грызясь у крыльца. Мы успокоили их при помощи зонтика и занялись отбивными котлетами и холодной говядиной. Гаррис изрек:
«Хороший завтрак — великое дело.
и начал с двух отбивных котлет, заметив, что иначе они остынут, тогда как говядина может и подождать.
Джордж завладел газетой и прочел вслух сообщение о несчастных случаях с лодками и предсказание погоды, в котором пророчились осадки, похолодание, переменная облачность, а это уж самая зловещая штука, какая только может быть сказана о погоде, местами возможны грозы, ветер восточный, свежий до сильного, в центральных графствах Лондон и Ла-Манш область пониженного давления. Барометр продолжает падать.
«Мне думается, что из всего глупейшего, раздражающего вздора, которым забивают нам голову, едва ли не самое гнусное — это мошенничество, обычно называемое предсказанием погоды. На сегодняшний день нам обещают точнёхонько то, что происходило вчера или позавчера, и прямо противоположное тому, что произойдет сегодня.
Помню, как однажды осенью мой отдых был совершенно загублен тем, что мы верили предсказаниям погоды, которые печатались в местной газете. «Сегодня ожидаются проходящие ливни и грозы», было написано там в понедельник. И мы отложили пикник. И целый день сидели дома в ожидании дождя. А под окнами на линейках и пролетках катили развеселые компании, солнце жарило вовсю, и на небе не было ни облачка. «Ну-ну, поглядим, в каком виде они вернутся», — говорили мы, глядя на них из окна. И мы, посмеиваясь при мысли о том, как они промокнут, отошли от окна, растопили камин и занялись чтением и приведением в порядок коллекции водорослей и раковин. В полдень солнце залило всю комнату, жара стала удручающей, и мы недоумевали, когда же разразятся эти проходящие ливни и грозы. «Погодите, все начнется после полудня», — говорили мы друг другу. «Ну и промокнут же эти гуляки, вот будет потеха». В час заглянула хозяйка и спросила, не собираемся ли мы прогуляться. «Такой чудесный день». «Ну нет», — ответили мы, многозначительно посмеиваясь. «Мы гулять не собираемся. Мы вовсе не желаем промокнуть. Покорно благодарим». И когда день уже клонился к вечеру, а дождя все еще не было, мы продолжали подбадривать себя тем, что он хлынет внезапно, как раз в тот самый момент, когда гуляющие уже отправятся в обратный путь. И таким образом им негде будет спрятаться, и они вымокнут до нитки. Но день прошел, а с небосвода не упало ни единой капли, и за ясным днем последовала такая же ясная ночь. На следующее утро мы прочли, что ожидается жаркий день, устойчивая ясная погода. И мы надели легкие светлые костюмы и отправились на прогулку, а через полчаса пошел дождь, и откуда ни возьмись начал дуть пронизывающий ветер, и дождь с ветром усердствовали весь день без передышки, и мы вернулись насквозь продрогшие и простуженные и легли спать.
Погода — это явление, находящееся за пределами моего понимания. Я никогда не могу толком в ней разобраться. Барометр ничего не дает, он также вводит в заблуждение, как и газетные предсказания. Я вспоминаю о барометре Оксфордской гостиницы, в которой я останавливался прошлой весной. Когда я на него посмотрел, он стоял на «ясно». В это самое время дождь лил ручьями, а начался он еще с ночи, и я никак не мог понять, в чем дело. Я слегка стукнул пальцем по барометру, и стрелка перескочила на «хор погода». Проходивший мимо коридорный остановился и заметил, что барометр, наверное, имеет в виду завтрашний день. Я высказал предположение, что, может быть, он наоборот вспоминает о позапрошлой неделе, но коридорный сказал, что лично он этого не думает. На следующее утро я снова стукнул по барометру, и стрелка скакнула еще дальше, и дождь припустился еще большим ожесточением. В среду я подошел и снова щелкнул по барометру, и стрелка сдвинулась с отметки «ясно», прошла через «хор погода» и «великая сушь» и остановилась, дойдя до упора, так как дальше двигаться было некуда. Она была, видимо, не прочь продвинуться еще дальше, но устройство прибора не позволяло ей предсказывать хорошую погоду более настойчиво. Стрелка, очевидно, хотела двигаться дальше, предвещая засуху, пересыхание морей, солнечные удары, самум и тому подобное. Но шпенек, поставленный для упора, этому помешал, и она вынуждена была удовлетвориться банальным: великая сушь. А между тем дождь лил, как из ведра, и река, выйдя из берегов, затопила нижнюю часть города. Коридорный сказал, что, вероятно, это долгосрочный прогноз великолепной погоды, которая когда-нибудь впоследствии установится, и процитировал стихотворение, напечатанное сверху над шкалой пророческого инструмента, что-то вроде следующего: «Прилагаю я старание, чтоб вы знали все заранее». В то лето хорошая погода так и не наступила. Должно быть, этот прибор имел в виду будущую весну. Недавно появилась еще одна разновидность барометров: прямые и высокие. Я никогда не могу разобрать, где у них голова и где хвост. Одна сторона у них для 10 часов утра вчерашнего дня, а другая для 10 часов утра сегодняшнего. Но разве всегда есть возможность попасть туда, где он выставлен, в такую рань? Он поднимается и падает как при дождливой, так и при ясной погоде. От усиления и ослабления ветра. И на одном конце написано «ВК», а на другом «ЗД». Но при чем тут «ВК» я совершенно не понимаю. И если его постукать, то он все равно ничего не скажет. И надо вносить поправку в его показания, соответственно, высоте над уровнем моря и температуре по Фаренгейту. И даже после этого я все равно понятия не имею, чего следует ожидать.
Но кому нужны предсказания погоды? То, что она портится, уже само по себе достаточно скверно. Зачем же еще отравлять себе жизнь, узнавая об этом заранее? Если мы кого-то и признаем в качестве пророка, то это какого-нибудь старикашку, который в особенно пасмурное утро, когда нам особенно хочется, чтобы был ясный день, окидывает горизонт особенно проницательным взором и говорит: «О, нет, сэр! Ручаюсь, что тучи разойдутся. Погода разгуляется, сэр». «Ну, он-то уж в этом знает толк», — говорим мы, желая ему всяких благ и выезжая за город. Удивительное чутье у этих стариков. И мы чувствуем к нему признательность, которую вовсе не уменьшает то обстоятельство, что погода не разгуливается и что дождь льет весь день без передышки. Ничего не поделаешь, думаем мы. В конце концов, от него это не зависит. Напротив, у нас остается лишь горечь и мстительное чувство по отношению к тому, кто предрекает непогоду. «Как вы думаете, прояснится?» — приветливо кричим мы, поравнявшись с ним. «Едва ли, сэр! Видать, по всему, дождь зарядил до вечера», — отвечает он, покачивая головой. «Старый болван», — бормочем мы. «Что он в этом смыслит?» И если его предсказание оправдывается, мы возвращаемся в еще большем негодовании и с каким-то смутным ощущением, что он так или иначе причастен к этому грязному делу.
Утро нашего отъезда было теплым и солнечным. И нас трудно было обескуражить леденящим кровь пророчеством Джорджа, вроде «бар падает, область пониженного давления распространяется на южную часть Европы» и так далее. Поэтому, убедившись, что он не способен привести нас в отчаяние и только попусту теряет время, Джордж стянул папироску, которую я заботливо свернул для себя, и вышел. А мы с Гаррисом, покончив с тем немногим, что еще оставалось на столе, вынесли наши пожитки на крыльцо и стали ждать Кэп.
Когда мы сложили все в кучу, то оказалось, что у нас багаж довольно внушительный. Тут был большой кожаный саквояж, маленький сак, две корзины, большой тюк с пледами, 4-5 пальто и дождевых плащей, зонтики, дыня в отдельном мешке.
Она была слишком громоздкой, чтобы можно было куда-нибудь ее запихать.
Пакет с 2 фунтами винограда, японский бумажный зонтик и сковородка, которая из-за длинной ручки никуда не влезала, а потому завернутая в плотную бумагу лежала отдельно.
Вещей набралось так много, что нам с Гаррисом стало как-то неловко. Хотя непонятно почему. Свободный Кэп еще не появлялся, но зато появились уличные мальчишки. Заинтересованные зрелищем, они стали собираться вокруг нас.
Первым, конечно, прибежал мальчик от Бикса. Бикс — это наш зеленщик. У него особый талант выискивать себе посыльных среди самых отпетых и беспринципных сорванцов из всех, каких когда-либо порождала цивилизация. Если по соседству происходит некое из ряда вон выходящее озорство, мы не сомневаемся, что это дело рук последнего по счету биксового приобретения. Мне рассказывали, что когда на Грейт Корам Стрит случилось убийство, то на нашей улице сразу догадались, что здесь не обошлось без тогдашнего мальчика от Бикса. И если бы при строжайшем перекрестном допросе, который устроил номер 19, когда мальчишка явился за заказом на следующий после убийства день, в допросе принял участие номер 21, оказавшийся в этот момент на крыльце, мальчик от Бикса не смог доказать свое бесспорное алиби, то ему пришлось бы худо. В то время я еще не был знаком с мальчиками от Бикса, но с тех пор я достаточно нагляделся на них, чтобы не придавать большого значения этому алиби. Мальчик от Бикса, как я уже сказал, вынырнул из-за угла. Он, очевидно, очень торопился в тот момент, когда его взором представилось вышеописанное зрелище. Но, заметив Гарриса и меня, и Монморанси, и поклажу, он сбавил ход и вытаращил на нас глаза. Мы с Гаррисом посмотрели на него сурово. Это могло бы задеть более чуткую натуру, но мальчики от Бикса, как правило, не слишком щепетильны. Он встал на мертвый якорь в 3 шагах от нашего крыльца, прислонился к ограде, выбрал подходящую травинку и, жуя ее, впился в нас глазами. Он без сомнения решил досмотреть все до конца.
Как раз в это время на противоположной стороне улицы появился мальчик от бакалейщика. Мальчик от Бикса окликнул его. «Эй, нижние из 42-го переезжают!» Мальчик от бакалейщика перешел через дорогу и занял позицию по другую сторону крыльца. Потом рядом с мальчиком от Бикса пристроился юный джентльмен из обувной лавки. Тогда как ответственное за мытье пустых бутылок лицо из синих столбов независимо обосновалось на краю тротуара. «Что-что, а с голоду они не помрут», — заметил джентльмен из обувной лавки. «Небось, ты бы тоже захватил кое-чего в дорогу», — возразили синие столбы, «если бы собирался пересечь в лодке Атлантический океан». «Очень им надо пересекать Атлантический океан», — вступил в беседу мальчик от Бикса. «Они отправляются на розыски Стэнли».
Тем временем нас уже окружила порядочная толпа, и люди спрашивали друг друга, что случилось. Образовалось 2 партии. Одна, состоявшая из более молодых и легкомысленных зрителей, держалась того мнения, что это свадьба, и считала Гарриса женихом. Другая, куда входили пожилые и солидные люди, склонялась к мысли, что это похороны, и что я, скорее всего, брат усопшего.
Наконец мы увидели пустой кэп. Когда они не нужны, пустые кэбы появляются на нашей улице, как правило, не реже, чем каждые 20 секунд, и загромождают мостовую, не давая ни пройти, ни проехать. Мы втиснули самих себя и свои пожитки в кэб, вышвырнули оттуда 2-3 друзей Монморанси, которые, вероятно, поклялись никогда не разлучаться с ним, и тронулись в путь, провожаемые криками «Ура!» и ликованием толпы, а также морковкой, которой мальчик от Бикса запустил в нас на счастье. В 11 часов мы прибыли на вокзал Ватерлоу и стали расспрашивать, с какой платформы отправляется поезд 11.5. Конечно, никто этого не знал. На Ватерлоу никто никогда не знает, откуда отправляется поезд. Равно как не знает, куда идет поезд, уже если он отправился, равно как не знает вообще ничего, относящегося к этому делу. Носильщик, взявший наши вещи, считал, что поезд отправляется со второй платформы, а другой носильщик, с которым наш вступил в дискуссию по данному вопросу, утверждал, что до него дошел слух, будто посадка производится с первой платформы. Начальник же станции со своей стороны держался того мнения, что поезд отправляется с пригородной платформы. Чтобы выяснить все окончательно, мы поднялись наверх к начальнику движения, и он нам объяснил, что сию минуту встретил одного человека, который будто бы видел наш поезд у третьей платформы. Мы двинулись к составу, стоявшему у третьей платформы, но тамошнее начальство разъяснило нам, что это, скорее всего, Саутгемптонский экспресс, если только не кольцевой Виндзорский. Во всяком случае, оно ручается, что это не Кингстонский поезд, хотя оно и не может объяснить, почему оно за это ручается. Тогда наш носильщик заявил, что Кингстонский поезд, по-видимому, отправляется от верхней платформы. Судя по виду, там стоит наш поезд. Мы поднялись на верхнюю платформу и нашли машиниста, и спросили его, не на Кингстон ли он поведет состав. Он сказал, что, видимо, да, хотя, конечно, трудно утверждать, наверное. Во всяком случае, если это не 11.5 на Кингстон, то уж определенно 9.32 вечера на курорт Вирджиния. Или, в крайнем случае, 10-часовой экспресс на остров Уайт. Или куда-нибудь в этом направлении. И что мы все точно узнаем, когда прибудем на место. Мы сунули ему полкроны и попытались убедить, что он и есть 11.5 на Кингстон.
«Ни одна душа на этой дороге, — уговаривали мы его, — все равно не разберется, что это за поезд и куда он отправляется. Вы знаете, куда ехать. Снимайтесь потихоньку отсюда и поезжайте в Кингстон!» «Не знаю уж, что и делать с вами, джентльмены, — ответил этот славный малый. Ведь и в самом деле должен же какой-то состав идти на Кингстон. Придется взять мне это на себя. А ну давайте сюда ваши полкроны».
Так мы попали в Кингстон по юго-западной железной дороге. Впоследствии мы выяснили, что поезд, которым мы ехали, был эксетерский почтовый. И что на вокзале в Ватерлоу его искали несколько часов, и никто не мог понять, куда он подевался.
Наша лодка ждала нас в Кингстоне, чуть ниже моста. Мы добрались до нее, погрузили на нее вещи и уселись сами. «Ну как, джентльмены, все в порядке?» — спросил хозяин лодочной станции. «В порядке», — бодро ответили мы, и Гаррис на веслах, я у руля, а тоскующий, полный дурных предчувствий Монморанси на носу лодки, двинулись по реке, которая на ближайшие 2 недели суждено было стать нашим домом.